Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Пасха Христова шествует по просторам нашего Отечества. От Камчатки к Сахалину, от Сахалина до Николаевска, Новосибирска. Приближается к Уральскому хребту и переваливает за него, входит в Москву и Калининград. Пасха движется радостным колокольным звоном, крестными ходами, истовым литургическим молением и радостным восклицанием. Христос воскресе! Воистину воскресе! Братья и сестры, приступая к тайне Христова воскресения, мы не можем коснуться и тайны Его крестной смерти. Ибо, говоря о воскресшем, не можем не сказать и о смерти Его. Ибо там, где Голгофа, там и начало воскресения. Ибо нет и не может быть воскресения без смерти. Посему приличествует начать с крестной смерти и окончить светлым Христовым воскресением. Читаем. «Ибо слово о Христе для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия». 1 Коринфянам, 1 глава, 18 стих. Прославляя крестный подвиг Христа Спасителя, блаженный Августин восклицает. «Премудрость Божия стала человеком, чтобы подать нам пример праведной жизни. Но одной из сторон праведной жизни является бесстрашие перед тем, чего не должно бояться. Однако иные, не страшася смерти как таковой, при этом весьма озабочены тем, как именно предстоит им умереть. Поэтому для того, чтобы никакой вид смерти не смущал честного человека, пред его взором должен был предстать крест сего человека, поскольку из всех видов смерти нет более ужасного, отвратительного и ужасающего, чем этот». Конец цитаты. И действительно, братья и сестры, трудно не согласиться с блаженным Августином. Смерть на древе крестном была и остается самым тягостным мучением. Ибо здесь, на кресте, пробитое гвоздями тело, для того, чтобы наполнить легкие воздухом, должно, опершись на пронзенные ноги, подтянуться на пробитых гвоздями руках. В противном случае человек умирал от удушья. Именно для этого, чтобы ускорить смерть, перебивали голенья, и человек, не могущий расправить для вздоха диафрагму, умирал в судорогах удушья. Следовательно, каждый вздох на кресте приносил распятому невыносимые мучения, и кровь от подобных телодвижений брызгами орошала подножие креста. Святые отцы настаивают, что именно этот тип смерти на древе был наиболее подобающим для искупления первородного греха наших прародителей, вкусивших запретный плод от древа познания добра и зла. Таким образом, Христу и надлежало пострадать на древе, как бы восстановив на нем содранное с него, с древа, другого древа, дерзкою рукою ослушание, восстановить некие приоритеты. И, пригвоздив руки свои ко Христу, он, Христос, остановил начатое Адамом похищение права Бога или приоритета Бога решать вместо человека и за человека, что такое добро и зло. Ибо древо познания добра и зла реально представляло из себя и символизировало собой право или приоритет Бога определять за человека и для человека, что есть зло, а что есть добро в этом мире. И, сорвав от всего запретного древа, прародители восхитили это божественное право себе по совету лукавого змия, сказавшего им: «И вы будете, как боги, знающие добро и зло». Бытие, 3 глава, 5 стих. И все зло, которое существует в этом мире, является результатом этого необдуманного и дерзкого акта, в результате которого каждый из нас носится по миру со своим автономным от другого акта, в результате которого каждый из нас пребывает в своем собственном представлении о добре и зле и провозглашает его как некую абсолютную истину. И то, что один почитает добром, а другой почитает злом, и наоборот. И остановить этот безумный круговорот мнений может тот, который один, повиснув на древе креста, восстановил попранные человеческим произволом права и приоритеты Бога. Читаем. «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, то есть со Христом, простив нам все грехи, истребив учением, бывшее о нас рукописание, которое было против нас. И Он, то есть Христос, взял его от среды, вот это рукописание, весь компромат бесовский против нас, и пригвоздил ко кресту». Это послание к Колоссянам, 2 глава, 13-14 стих. То есть вина преступления первого Адама была искуплена невинным вторым Адамом, Христом, как и сказано: «Чего я не отнимал, то должен отдать». Это Псалом 68-5 стих, и еще: «Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха». 1 Иоанна, 1 глава, 7 стих. Конечно, братья и сестры, Бог мог спасти нас и волевым своим решением без Боговоплощения. Но так как Бог не хочет спасать нас без нас, это являлось бы попранием нашей свободы. Он, Господь, становится человеком и умирает за нас как человек, как и учит Дамаскин: «На кресте страдало и умерло то, что могло страдать и умереть». Также Иоанн Дамаскин пишет, что во Христе его истинное божество дозволило каждой его способности делать то, что ей было свойственно. Конец цитаты. Другая причина, почему нужны были крестные страдания, как пишет святитель Иоанн Златоуст: «Он пострадал не под низкою кровлею, а на высоком кресте, чтобы была очищена сама природа воздуха, и земля обрела чистоту посредством благодатного истечения его крови». Конец цитаты. Блаженный Феофилакт, развивая эту мысль Златоуста, пишет: «Когда читаешь, что ему должно быть вознесенно, то разумеешь, что речь идет о его висении на вершине, дабы осветить землю, как он осветил ее своим хождением по ней, но повиснув на кресте мог осветить уже и воздух». Конец цитаты. Благорастворение воздуха в святоотеческом понимании – это очищение пространства мытарств между небом и землею от начальств против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Послание к Ефесянам, 6 глава, 12 стих. И когда мы в церкви слышим молитву о благорастворении воздухов, это не просто о прохладе молится церковь, как кто-то невежественно может подумать. Нет, это как раз о разодрании вот этого пространства между небом и землею, которое оказалось под властью мироправителей тьмы века сего, как пишет апостол Павел. И следующая причина его крестных страданий по Златоусту та, что когда он умирает на кресте, он приуготовляет для нас легкое прохождение воздушных мытарств. Читаем, Златоуст пишет: «Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон, и когда я вознесен буду от земли», Златоуст пишет, как бы от лица Христа, «и когда я вознесен буду от земли», то есть на кресте, «всех привлеку к себе». Окончательно благорастворение воздухов осуществится, продолжает Златоуст, когда в день своего второго пришествия с неба Сын Божий всецело раздерет славой своего пришествия место обитания духов злобы поднебесной. Следовательно, братья и сестры, в своем вознесении на небеса он также облегчил для нас прохождение мытарств, этого последнего испытания, с которым сталкивается душа по ее выходе из тела. Пятая причина крестных страданий Сына Божия, святитель Григорий Ниский, уточняет, что форма креста, расходящегося на все четыре стороны из центра, означает повсюду распространившуюся власть и проведение того, кто был распят на нем. Конец цитаты. Проведение, то есть эта забота проявляется с креста о роде человеческом. Златоуст в форме распятия видит полноту домостроительства спасения, учит, что на кресте он умер с распростертыми руками, одной рукою привлекая к себе людей ветхозаветных, то есть евреев, а другую новозаветных, имеющих прийти от среды язычников. И мы знаем, что он привлек 12 апостолов, 70 апостолов. Дева Мария была промыслительно призвана для домостроительства нашего спасения, все эти люди из еврейского народа. А другой рукою – это множество обращенных из язычников. Читаем. «Ибо он есть мир наш, соделавших из обоих, то есть из иудеев и язычников, одно, и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей учением, то есть Евангелием, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, то есть человека-христианина, не иудея, не язычника, а христианина, устрояя мир в одном теле, то есть в церкви, примирить обоих с Богом посредством креста, то есть своей крестную смертью, убив вражду на нем, то есть вражду разобщенного человечества. Послание к Ефесянам, 2 глава, 14 по 16 стих. Следующая причина его крестных страданий излагается блаженнейшим Августином следующими словами. «Не напрасно избрал сей вид смерти тот, кто, по словам апостола, научил нас постигать, что широта и долгота, и глубина, и высота». Послание к Ефесянам, 3 глава, 18 стих. «Ибо широта обозначена по переченной, и, коль скоро на ней распростерты руки, говорит нам о добрых делах, Долгота – это та часть креста, которая находится между поперечиной и землею, и будучи основанием, то есть удерживая и снося, указывает на долготерпение. Высота обозначена той частью древа, которая находится между поперечиной и вершиной и лежит под головою распятого, поскольку он есть высота устремлений и благих упований души. Та же часть древа, которая скрыта от глаз и удерживает весь крест под землею, обозначает глубину дарованной благодати. Конец цитаты. Седьмая причина его крестных страданий на древе та, что по Августину древо спасительное было прообразовано и древесным ковчегом, спасшим людей во дни всемирного потопа, и деревянным жезлом Моисея, разделившим Красное море и спасшего верующих от злобы нечестивого фараона. И главная, восьмая причина крестных страданий Сына Божия на древе та, что сказано в Законе Божием, ибо проклят пред Богом всякий, повешенный на древе. Книга Второзакония, 21 глава, 23 стих, и еще: «Христос искупил нас от клятвы закона», то есть от проклятия закона, сделавшись за нас клятвою, то есть сделавшись за нас проклятием, ибо написано: проклят всякий, висящий на древе. Послание Галатам, 3 глава, 13 стих. Святитель Афанасий Великий пишет: «Если кто-либо из нас не из-за желания поспорить, но из любознательности спросит, почему он пострадал не как-то иначе, а именно на кресте, то пусть услышит, что для нас было полезным именно это, а не что-то другое, и что Господь претерпел это именно ради нас. Ибо если он пришел взять на себя бывшее на нас проклятие, то как иначе он стал бы быть проклятием, кроме как приняв проклятую смерть? Именно такая смерть – крест, ибо так написано: проклят, повешенный на древе». Конец цитаты. То есть он, Христос, взял на себя все проклятия наших грехов и наших преступлений, пороков и беззаконий, сказано: ибо он, то есть Сын Божий, взошел пред Ним, то есть как умилостивительная жертва пред Отцом Небесным, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия. И мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лице свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его, но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Пророк Исаия, 53 глава, 2 по 5 стих. И еще: он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились. Первое послание Петра, 2 глава, 24 стих. Святитель Василий Великий пишет: «Через веру мы были очищены кровью Христа от всякого греха, а посредством воды мы были крещены в смерть Господа. Тем самым мы, вступая в завет, приносим исповедание быть мертвыми для греха и мира и быть живыми для праведности». Конец цитаты. То есть, братья и сестры, осознав, сколь много грехов простил нам Господь, искупив их и нашу вину своей кровью, мы подлинные прошлом грешники и нечестивцы, начинаем любить Его, Господа, подлинною любовью. Читаем. «Прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит». Евангелие от Луки, 7 глава, 47 стих. Женщина возлюбила много, потому что много и было ей прощено, а кому мало прощается, тот мало любит. Посему и сказано: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие». Евангелие от Матфея, 21:31. То есть степень нашей прежней греховности оборачивается для нас через крестные страдания Сына Божия и в степень нашей великой любви к Нему. Он и умирает за грешников и среди грешников. То, что Христос умер за грешных, читаем у апостола Павла. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, посему тем более ныне, то есть уже став христианами, будучи оправданы кровью Его, спасемся им, то есть Иисусом Христом, от гнева». То есть в конце нашего поприща, как и в начале. Послание к Римлянам, 5 глава, 6 по 9 стих. «А кто скажет, что по обращению ко Христу и уже став христианином, он не нуждается в оправдывающей благодати? Пусть вслушается в следующее свидетельство апостольское. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нету в нас». 1 Иоанна, 1 глава, 8 по 10 стих. «Беда достопочтенный пишет, слова Иоанна, то есть где он учит, говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, эти слова опровергают ересь пелагиан, согласно которой все младенцы рождаются безгрешными, и избранные еще в этой жизни способны преуспеть настолько, чтобы жить без греха. Ересь. Ведь раз пророк говорит: «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя», то значит, мы не можем безвинно пребывать в всем мире, коли вошли в мир с виною. Но кровь Иисуса, Сына Божия, очищает нас от всякого греха, так что наши долги не удерживают нас во власти нашего врага. Ибо Иисус Христос, посредствуя между Богом и людьми, добровольно уплатил за нас то, что не был должен. Так тот, кто понес за нас недолжную смерть, по плоти избавил нас от должной гибели души. Конец цитаты. То, что Он, Сын Божий, умер среди грешников, читаем. «С Ним распяли двух разбойников, одного по правую, а другого по левую сторону Его». Евангелие от Марка, 15:27. И пророк Исаия изрек пророчески: «И к злодеям причтен». Исаия, 53 глава, 12 стих. «И это совершилось по воле Бога, что Господь промыслительно захотел разделить участь с нечестивыми, чтобы своею силою уничтожить их нечестие». Читаем. потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом». 1 Петра, 3 глава, 18 стих. Иудеи, сопричтя его к злодеям, хотели надругаться над ним, но Сын Божий, искупивший грехи всего мира, надругался над злобой дьявола, пленившего нас всех через грех. То есть Он, Христос, распинается среди виновных, чтобы уничтожить вину каждого из нас, висит с разбойниками на кресте, чтобы нас вознести до ангельского чина. Святитель Иларий Пиктовийский пишет, что два разбойника были распяты, один по правую, другой по левую сторону от него, чтобы показать, что все человечество было призвано к таинству, то есть спасительному таинству его страстей. Конец цитаты. Верх самоуничижения Христа – сама его смерть. Читаем. «Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения». Послание к Евреям, 9 глава, 22 стих. «И Он, Христос, истекает кровью на кресте. Сказано, ибо душа всякого тела есть кровь Его». Книга Левит, 17 глава, 14 стих. «Следовательно, более чем кому-либо ко Христу и относятся слова, нет больше той любви, как если кто положит душу свою, то есть прольет кровь свою за друзей своих». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 13 стих. Об этой высочайшей божественной любви и сказано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Евангелие от Иоанна, 3:16. Таким образом, мы видим в деле нашего искупления действия всех лиц Святой Троицы. По воле Бога Отца Сын Божий отдается на крестные страдания, дабы всякий верующий в Него не погиб. О Сыне сказано: «Посему Христос, входя в мир, говорит: жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне». Послание к Евреям 10:5, то есть Он добровольно идет на страдания вольные, а Духом Святым, как учит Святая Церковь, нам усвояются крестные заслуги Христа Спасителя. О самой жертве Христовой блаженный Августин пишет, что в любом жертвоприношении обнаруживаются четыре вещи: кому приносится, от кого приносится, что приносится и ради кого приносится, то один и тот же единый посредник, то есть Иисус Христос, через жертву мира, примиряющий нас с Богом, то есть с Божеством Своим, Отца и Духа Святаго, остается единым с тем, то есть в своем истинном божестве с истинным человечеством, кому приносится, то есть всей Троице, делает себя единым с тем, то есть человечеством, ради кого Он себя приносит, и Сам есть единство и того, кто приносит, то есть собственного ипостасного единства и самого приношения, то есть высшего проявления божественной любви. Конец цитаты. Здесь, братья и сестры, важно отметить, что если бы Иисус Христос был только истинным человеком, что я неоднократно вам поясняю, то Он мог умереть только за Своих современников. Но истинное божество Христа Иисуса сообщает Его жертве, страданию и смерти универсальные возможности – так как Бог не ограничен ни временем, ни пространством. У Бога нет прошлого и будущего, у Него всегда настоящее, и Он одновременно присутствует в каждой точке пространства и в каждом мгновении нашего прошлого, настоящего и будущего, то Он и является искупителем всех людей, живших до Его боговоплощения, во дни Его земной жизни, живших после Его вознесения до наших дней, проживающих, Он совершил искупление даже тех грехов, тех людей, которые еще не родились, еще родятся и будут грешить, если только Бог еще продолжит существование этого мира. Читаем. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Первое послание Иоанна, 2 глава, 2 стих. Беда достопочтенный пишет, кто по человечеству ходатайствует за нас пред Отцом, тот же по Божеству вместе с Отцом милует нас. И не только за наши, но и за грехи всего мира. Господь есть умилостивление не только тем, жившим тогда во плоти людям, к которым обращался Иоанн, но и всей церкви, простирающейся во весь мир, обнимающей от первого избранного до последнего, имеющего родиться в конце времен. Этими словами апостол осуждает раскольников-донатистов, которые учили, что церковь Христова ограничена лишь пределами Африки. Итак, Господь ходатайствует за грехи всего мира, ибо на весь мир простирается церковь, которую Он создал ценой Своей крови. Конец цитаты. Современные нам российские донатисты ограничивают церковь Христову или только России, или только одного отдельно взятого прихода, или отдельно взятой слободы или деревни. Но пора говорить о воскресении Христовом. Апостол Петр пишет, «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». 1 Петра, 1 глава, 3 стих. Как может быть связан факт воскресения Христова и возрождения нашего к упованию живому? Некоторые считают, что смысл христианской Пасхи заключается в том, что Христос воскрес из мертвых, значит, и мы воскреснем. Но смысл Христова воскресения совсем даже в другом. То, что люди воскреснут, они знали об этом и в ветхозаветные времена. Причем на планете достаточно огромное количество людей, для которых лучше было бы и не воскресать. Для чего? Чтобы оказаться в вечном аду, где плач и скрежет зубов. Смысл христианской Пасхи лежит в несколько иной плоскости. И она связана со смертью Христа и его страданиями. Апостол Павел пишет, «Ибо Пасха наша, Христос, закланный за нас». 1 Коринфянам, 5 глава, 7 стих. А почему Павел не сказал «Пасха наша, воскресение Христово»? Потому что главное в христианском понимании Пасхи это действительно осознание того, что Христос заклан за нас. Поэтому Павел, первоверховный апостол, и пишет, «Ибо Пасха наша, Христос заклан за нас». Но если это так, то сам факт Его воскресения из мертвых какое отношение имеет к Его закланию нас ради человека, нашего ради спасения? Тем более, что апостол Павел пишет, а если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. 1 Коринфянам, 15 глава, 17 стих. Здесь все еще более непонятно, как соотносится воскресение из мертвых Христа и прощение наших грехов. Если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Ответ на этот вопрос и раскрывает для нас подлинный сотерологический смысл воскресения Христова, христианской Пасхи. Когда Сын Божий умер на кресте, то и его друзья, и его враги стали ожидать, примет ли Бог Отец эту жертву. Читаем: «И сказал им, так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день». Евангелие от Луки, 24 глава, 46 стих. То есть, когда в третий день по Писанию Бог Отец воскресил Иисуса Христа в Духе Святом, когда и сам Сын Божий восстал силой ипостасного божества из гроба, это и означало, что жертва за наши грехи и беззаконие, за наши преступления и порочные деяния принята, а значит, вера наша нечетна. Читаем: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим будешь веровать, что Бог воскресил Его из мертвых», то есть веровать в Божие прощение, «то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Это послание к римлянам, 10 глава, 9-10 стих. Христу надлежало воскреснуть и ради высшей божественной правды, возносящей избранных над отвергнутыми. Читаем: «Низложил сильных с престолов и вознес смиренных». Евангелие от Луки, 1 глава, 52 стих. И еще: «Восстань, Господи, во гневе Твоем, подвигнись против неистовства врагов моих, пробудись для меня на суд, который Ты заповедал, сон людей станет вокруг Тебя, над ними поднимись на высоту». Псалом 7, 7, 8 стих, как говорится в древней глоссе, истолкование на Псалом 138, 2 стих: «По твоему Господню предписанию я», это Бог, Сын говорит Богу Отцу, «я претерпел поношения и страсти, и был прославлен воскресение». Конец цитаты. Воскресение Христово укрепляет нас и в вере в Его божество, так и сказано: «Ибо хотя Он и распят в немощи, но живет силою Божию», то есть жив как Бог. И мы также, хотя и немощны в Нем, но будем живы с Ним силою Божию вас, то есть божественным присутствием среди нас. 2 Коринфянам, 13 глава, 4 стих. Бессмысленно веровать в пролившего кровь за нас, но не воскресшего. Сказано: «Что пользы в крови моей, когда я сойду в могилу?» Псалом 29, 10 стих. «Но Господь наш и умер, и кровь пролил, и воскрес, и прославлен». Вера в воскресение Христово вдыхает в сердца наши веру в то, что и мы, если умрем, то и воскреснем для вечной жизни во Христе и со Христом. Читаем: «А я знаю, Искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю его сам, мои глаза, не глаза другого увидят его». Книга Иова, 19 глава, 25 по 27 стих. С другой стороны, братья и сестры, вера в воскресение Христово может так упорядочить нашу жизнь, что мы, потрясенные верой в Его воскресение, и сами переживаем нравственное и моральное воскресение. Читаем: «Дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни, ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения». Послание к Римлянам, 6 глава, 4-5 стих. То есть во Христе мы умираем для греха и переживаем воскресение для праведности. Итак, братья и сестры, Христос, наш Спаситель, есть Тот, Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Послание к Римлянам, 4 глава, 25 стих. Как воскресение одного может стать оправданием многих? Воскресший Лазарь фактом своего воскресения лишь подтвердил божественность Иисуса Христа и так далее. Мы оправдываемся Христовым воскресением лишь только в том смысле, что Бог, воскресивший Иисуса Христа, этим самым засвидетельствовал о том, что жертва Христова за наши грехи принята, и мы теперь не просто прощенные или помилованные, но и оправданные, то есть оказались совершенно непричастными греховного собственного прошлого. И только бесы, дьявол и злые люди могут напоминать нам о прежде содеянных грехах. Ибо само юридическое понятие «оправдан» и означает, что никогда не был виновен. И если дьявол или его приспешники бросают нам вызов, напоминая нам о прежде содеянных грехах наших, то мы, отвергая их лживый навет на нас, продолжаем веровать в того, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Святитель Иоанн Златоуст, комментируя послание к Римлянам, 4 главу, 25 стих, пишет: «Сказав о нашей вере, апостол говорит также о неизреченном человеколюбии Бога, которому он всегда обращается, вынося на средину крест». То есть в своих темах апостол Павел был крестоцентричен. «Заметь, — продолжает Златоуст, — каким образом, указав на причину смерти, он обращает ее в доказательство воскресения. За что Христос распят, спросишь ты? Не за собственный грех, как видно из его воскресения. Если бы он был бы грешен, то как бы воскрес? А если воскрес, ясно, что он не был грешником. Если же не был грешен, то как был распят? Ради других. А если за других, то без сомнения и воскрес. Чтобы ты не возразил, как мы можем оправдаться, будучи виновны в столь многих грехах, апостол указал на того, кто изгладил все грехи, чтобы утвердить свое учение об оправдании, как верою Авраама, который он, Авраам, оправдался, так и верой в спасительные страдания, которым мы освободились от греха. Говоря же о смерти Христа, он, Павел, говорит и о воскресении. Христос умер не для того, чтобы подвергнуть нас наказанию и осуждению, но чтобы облагодетельствовать, ведь Он и умер, и воскрес именно для того, чтобы сделать нас праведными. Конец цитаты. Итак, братья и сестры, сей день Христос Своею смертью умерщвляет наши грехи, смертью смерть попрал. И нам, находящимся как бы в гробах некоего отчаяния и безысходности, живот, то есть жизнь, даровал. Он сам и свидетельствует об этом словами: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Евангелие от Иоанна, 10 глава, 10 стих. Жизнь с избытком – это не та куцая жизнь, которую предлагают нам безбожники. Живешь 50-60 лет, потом умрешь, вырастет лопух на могиле, будь доволен. Жизнь с избытком – это жизнь во Христе и со Христом, которая, начавшись на земле, уже не прекратится и на небесах, которые ожидают уверовавших во всем в правду Божию и подчинившиеся ей. Апостол Павел, будучи восхищенным до третьего неба, восклицал, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. 2 Коринфянам, 12 глава, 4 стих. Ибо, как написано, не видел того глаз, не слышало того ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. 1 Коринфянам, 2 глава, 9 стих. Преподобный Исаак Сирин пишет: «Сказанное Павлом указывает на грядущее, которое, не имея подобия, непостижимо ни для одного из тех подобий, которые в мире». Конец цитаты. И в этот день светлого Христова воскресения для нас как бы приподнимается тайна грядущей вечной жизни, и ночь, освещаемая всполохами многих и многих свеч, радует нас движением света в круг храма. И мы как бы и созерцаем движение вечного космоса, красоты верующих душ и живущих в прошлом и живущих сейчас, и тех, которые придут в будущем, в их движение встретения Господа, и начинаем верить, что смерти нет, но есть только жизнь в Боге и с Богом, и пустой гроб в Иерусалиме с осязаемой достоверностью свидетельствует, что наш Господь Иисус Христос жив, а значит, и мы живы, и оправданы, спасены и прославлены. Но свидетельствуя о торжестве Христовом, о котором мы радуемся в сей день, мы не можем не озадачить себя вопросом: почему поправший власть смерти, тления и греха в чудесном воскресении своем сохраняет на своем прославленном теле язвы и раны от крестных страданий? Так, явившись апостолу Фоме, он, Христос, предлагает ему: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Евангелие от Иоанна, 20 глава, 27 стих. Беда достопочтенный настаивает на том, что Христос сохранил свои раны и язвы на своем прославленном теле не потому, что не мог исцелить их, но чтобы неизменно носить их как свидетельство своей победы, чтобы он, являя следы своей смерти, мог засвидетельствовать искупленным его кровью, сколь милостивым было это искупление. Конец цитаты. Беде достопочтенному вторит блаженный Августин словами, что Христос специально сохранил свои телесные раны, ведь как он показал их Фоме, который уверовал только тогда, когда увидел их и вложил в них персты, точно так же он будет показывать свои раны своим врагам, дабы их обвинила сама истина, говоря: «Сей человек, кого вы распяли, все язвы, кои вы причинили, узнайте пронзенные вами ребра, ибо они были отверсты вами и за вас». Конец цитаты. Да, братья и сестры, наши грехи отверзли раны и язвы Спасителя. Твой и мой грех нанес ему удар под ребро. Своими руками мы надеваем терновый венец на его голову и бьем палкой по голове, когда наполняем свое сознание греховными прилогами, сомнениями и отчаяниями. Но этот день, полный радостной надежды на Божье прощение, мы радуемся и веселимся. И над сердцами, полными отчаяния, над разбитыми сердцами опустивших руки грешников, над могилами и склепами, в которых застыли кипучие страсти людей, их силы и их чаяния, звучит радостная весть освобождения и весть надежды на вечное спасение. Христос воскрес! Звучит эта весть и в связи с тем благостным воскресением в жизнь вечную, которая ожидает верующих во Христа Иисуса, ведь Он называется первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первородство. Послание к Колоссянам, 1 глава, 18 стих. Но разве не был воскрешен Лазарь и сын Наинской вдовы и другие? Почему именно Христа мы называем первенцем из мертвых? Читаем. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке, первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его». 1 Коринфянам, 15 глава, 22-23 стих. Здесь речь идет о совсем другом формате воскресения из мертвых, не только физическом, но и духовном. Ведь Христос умирает, взяв на себя грехи всего мира, и вся эта ноша греха низводит его в ад, куда он исходит своей душою, в то время как тело полагалось во гроб. Но там Он в аде, духом сойдя, проповедал некогда непокорным, ожидавшему их Божью долготерпению. То есть находящиеся в аде ожидали исполнения Божьего долготерпения, а как известно, что сила долготерпения Божия ведет к покаянию. Послание к Римлянам 2:4. Кирилл Александрийский пишет, чтобы освободить тех, которые должны были уверовать, он пришел к ним, находящимся на земле, во время воплощения, и они в совершенстве познали его, явившегося в преисподней ада, и постигли это явление, придя душою, он Христос проповедал находящимся в аду, будучи видим среди душ, как душа. Привратники ада, узрев его, устрашились, медные двери были сокрушены, и железные засовы разбиты. Единородный возвещал страждущим душам, как власть имеющий в соответствии со словом домостроительства, говоря: «Вы, что в узах, выходите! Вы, что во тьме, прозрейте!» Таким образом, он и в аду проповедовал, чтобы освободить тех, которые должны были уверовать, как если бы он пришел к ним, воплотившись во время их жизни, ибо они и в аду в совершенстве познали его, касающееся нас домостроительства, по большей части превосходит природу и предание. И потому, как всем на земле Христос возвещал через пришествие плотью, и уверовавшие получили пользу, так и через сошествие в ад душею Он освободил от уз смерти уверовавших и познавших Его, ибо души живших в идолопоклонстве и беззаконной разнузданности, словно ослепшие из-за плотских страстей, были не способны узреть сияние богоявления, дабы верно познать того, кто пришел для освобождения всех, том числе и в аде». Конец цитаты. Вот глубина божественного искупления. Она очищает не только находящихся на земле, но очищает и оказавшихся в аду. Как понять это? Сия тайна божественной любви непостижима. Но если Христос сходил в ад и облистал ад сиянием божества, это означает, что Он же может сойти в ад твоей и моей души, и нас, замкнутых в тисках собственных пороков, освободить от власти дьявола, греха и смерти духовной. И последнее, на что хотелось бы мне обратить внимание. Многих поражает то, как Христос воскрес, но подлинно верующий поражается тем, как Он умер. Ведь Его истинное человечество, соединенное с Его истинным Божеством, не могло умереть. Он был значительно выше Адама, а Адам был создан бессмертным. Ведь о Божестве мы разумеем, что мы им живем и движемся и существуем, книга Деяний 17:28. И не могло истинное Божество покинуть истинное человечество Христа Иисуса даже на кресте, ведь с момента Боговоплощения человеческое и божественное во Христе неразлучно и нераздельно. Это и означает, что на кресте совершается нечто невозможное и непостижимое, когда само божественное слово «логос» умолкает и... Здесь мы полагаем предел нашим рассуждениям, ибо тайна сия более чем велика и непостижима. Но то, что Христос воскрес из мертвых, есть не сверхъестественный ход вещей, но естественный, ибо Бог, в отличие от нас, есть сущий, то есть самодостаточен, и Он является источником всякого бытия, и ничто не является источником бытия Его». Природа Бога проста, все в нем и есть его жизнь, а так как все существующее существует им, то это и означает, что все мы живем его божественной жизнью. И сей день смерть, не могущая удержать хотя бы на мгновение источник жизни, пораженная бежит прочь, и правда Евангелия провозглашает очевидную истину. Смерти нет, есть только жизнь в Боге и с Богом, жизнь непрекращающаяся и неувядаемая. Христос уже торжествует, Он жив для тебя и для меня, Он победитель ада и смерти. Помолимся, братья и сестры, о здравии беременной Анны, болящей Натальи, Ольги, болящей Натальи. Также помолимся о здравии Алексея, болящего младенца Дионисия, Галины, Ларисы, Татьяны, болящей Елены, болящей Веры, болящей Марии, болящей Аллы, болящей Ирины, Александры, болящей Зинаиды, Игоря, Владимира, тяжко болящей Марины, об упокоении Александра, Александра, Владимира, Ильи, Иерея Сергия, Никиты, Александра, Екатерины, о здравии рабы Божией Иры, раба Божия Андрея, и, как всегда, и спрашиваю ваших молитв за то служение Слова Евхаристии, которое я совершаю. С праздником вас, возлюбленные Господи, братья и сестры, Христос воскресе, воистину воскресе.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –